Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, на радио Вера программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях потрясающие люди, замечательные люди. Алексей Васильчук, Наталья Леонидовна Высоцкая, Франциска Георгиевна Рих, гражданка Швейцарии. Мы сегодня говорим о тюремном служении. Это люди, которые делают какие-то невероятные вещи для заключенных, для людей, которые волею судеб оказались по ту сторону решетки, что, как говорится. И вот хотелось бы спросить, а чем вы еще помогаете?
А вот смотрите, в тюрьмах ведь тоже не только болеют, но и умирают. И я пошла к этим людям, которые вот уже в самом таком тяжелом положении. И до тех пор, пока я сама не перенесла, ну, как бы операцию по онкологии, то мне даже было тяжело смотреть в глаза этим людям. А сейчас я прихожу к ним и говорю, ну вот у меня онкология, у меня отрезана почка, ну вот я даже не знаю, доживу ли я до понедельника или нет, но это действительно так. Вот я хожу, исповедуюсь, причащаюсь. А у тебя есть гарантия, что ты доживешь? Нет. А ты думаешь о том, для чего ты живешь? А может быть, надо тебе тоже исповедоваться, причаститься? И человек перед смертью успевает исповедоваться и причаститься.
Ну, это очень важно.
Для православного человека это самое главное. Он уходит туда, вот к Богу. Вот это моя миссия работы с тяжкоболящими, умирающими. Это тоже по благословению старца Николая Гурьянова. Он меня именно благословил. И я чувствую, что он и молится, и помогает. Чем мы еще помогаем? Да вот просто элементарно. Мы раздавали ручки, бумагу, тетради, папки и все то, что нужно людям. Яйца освященные, куличи. Вы бы видели лица этих людей. Мы не спрашиваем в камере, ты кто, мусульманин, крестьянин, или, может быть, ты неверующий. Мы спрашиваем, сколько вас в камере? 8 человек.
Вот 8 куличей.
Вот. И все кричат, слава Богу. Понятно или нет? Потому что мы все дети Божьи.
А вот интересно, вот у меня такой вопрос возник. Вы говорите, там и мусульмане сидят тоже. А вот мусульманами вот кто-нибудь так занимается, как занимаетесь вы православными?
А как же?
Да?
А как же? Еще в начале 90-х годов, когда ходили только мы православные, а бедные мусульмане там вот в уголочке камеры, и мне как-то перед ними неудобно. Я пошла к Равилю Гайнутдинову.
Верховный муфтий.
Да, добилась того, что он меня принял, там туфли снимала, все, пришла, говорю, почему мы ходим, а вы не ходите?
Так.
Угу. Он говорит, хорошо.
Будем ходить.
Будем ходить.
Угу. Я бы тоже, Наталья Леонидовна, послушалась такой ситуации. Алексей что-то хотел сказать, по-моему.
Ну, правда, ходят сейчас.
Ходят, конечно.
И есть там и комнаты, и мамы туда приходят. И каждая религия несет добро. И мы все стараемся, чтобы у нас все было, ну, по-божьему. У меня даже есть такая фотография, где в мужской колонии в торце дома, вот здесь православный храм, а здесь вот прямо рядышком мечеть. Я говорю, вы там не деретесь, ничего?
Ну, это в Отрадном, нет, по-моему.
Нет, это в далекой колонии. Я сейчас боюсь сказать, в какой. Потом могу вам сказать. Угу. Вот, не помнишь, Франциска, это фотографию?
Помню фотографию.
Фотографию помнишь в далекой регионе? Я говорю, ребята, вы тут не сражаетесь на религиозной почве? Они говорят, да вы что, мы наоборот помогаем друг другу.
Что-то хотел сказать Алексей, по-моему, добавил.
Не, ну, по поводу результатов, на самом деле, довольно часто бывает, что люди после бесед, после того, как они общаются вот с Натальей Леонидовной и с другими добровольцами, даже принимают крещение, и даже бывает, что кто-то меняет, собственно, свое там предназначение религиозное, да. Вот, то есть настолько для людей это является каким-то, знаете, вспышкой чего-то нового. Многие люди просто на самом деле не ведают, что творят, они не понимают, что они делают что-то не то. То есть они, для них одной беседы достаточно бывает для того, чтобы Он поменял полностью свое сознание, поменял восприятие жизни, восприятие греха и восприятие того, чем он занимался. А по поводу мусульман, на самом деле, да, знаете, они тоже очень трепетно относятся многие. И вот даже был случай, что я помню, как-то там приходит священник довольно часто и ходит по камерам там или исповедует, или причащает, или просто там водичку раздает. И как-то мы шли, я помню, да, и в одну камеру постучались. Если православные, хотите ли с священником поговорить? Mm-hmm. Это Наталья Леонидовна сказала, я помню, да. Она этого даже уже не помнит. Для меня это просто сыграло фантастическую роль вообще всей моей жизни. И один мусульманин, там говорит, я мусульманин сам, но здесь есть один православный, он хочет поговорить с священником, но он не может, потому что он грязный, ему стыдно. И открыли камеру, Наталья Леонидовна в нее вошла, там лежал человек, умирающий абсолютно, с открытой формой туберкулеза, и уже он был очень грязный, потому что...
Потому что никто, наверное, не рисковал за ним ухаживать.
Ну да, уже никто за ним не рисковал ухаживать, он был грязный, у него там всякие проявления этой болезни, да. Открытой формы уже были, я не буду это называть в эфире. И она просто взяла эту грязную тряпку, которую он там вытирался, потому что он уже не мог ходить, помыла ее и начала его мыть, она его все вымыла. Он стал чистым, потом пришел батюшка, он исповедовался, а на следующий день потом мы узнали, что он умер. Понимаете, то есть вот такие вещи, которые важны для людей, как жизнь. Вот это и есть служение. И я не понимаю, как это все происходит, как у нее хватает сил, действительно, она там, у нее были всякие серьезные заболевания. Я помню, как-то под Новый год Наталья Леонидовна упала, подскользнулась, наверное, лет 7 назад, может быть, или 6, я не помню. И сломала шейку бедра.
Господи, помилуй.
3 года назад.
А 3 года назад, да, под Новый год. И была серьезная операция, поставили протез, я помню. И на Рождество Наталья Леонидовна только выписалась из больницы, она еще не ходила. Она говорит, так, мы едем в Матросскую тишину. Я говорю, как? Вот Наталья Леонидовна, мы ее на коляске привезли в Матросскую тишину, и мы там вот на коляске ее носили по этажам, она там ходила по этим камерам. Конечно, это было удивительно. То есть, вот как-то так, да. Представляете, Господь дает таких сил, да, вот я просто не представляю, как. Без помощи Божией, конечно, здесь это невозможно просто нести такое тяжелое послушание, крест. Ну, как-то
и
так.
Без молитв, понимаете, я сама по себе, я никто, и я довольно злой человек, и я даже сама удивляюсь.
Это мы заметили уже.
Почему я это делаю? Послушайте, но дело в том, что очень многие молятся за это, не только старец отец Николай Гурьянов, а потом я узнала совершенно случайно, что, оказывается, у меня в роду первый священник, который... стал священником в 1811 году. В 1811 году. И это значит прапрадед, и все это молитвенники.
Подождите, пожалуйста. Франциска Георгиевна рассказывала про свою прапрапрадедушку, про 813 год, про какую-то встречу.
Ты в каком году там царь-то был у тебя?
9 января 1813 года.
А мой прапрадедушка стал священником в 1811 году и стал около престола храма маленького деревянного Архангела Михаила.
А откуда вы знаете так хорошо свою историю, историю своего рода? Это вопрос и к вам, и к Франциске Георгиевне. По очереди тогда, кто первый.
Ну, мы об этом знаем, потому что существует книга об этом посещении. Целая книга в стихотворной форме о посещении Александром Первым царем дома семьи Рих.
Угу.
И это было в связи с тем, что вытесняли наполеоновскую армию из России, потом через всю Восточную Европу на Запад. И в рамках подготовки тоже Венского конгресса царь Александр I, он ездил по Европе и попал на Рейнский водопад, и дом моих предков был рядом, вот в городке рядом с Рейнским водопадом. И он выразил пожелание посетить дом крестьянина и руководителя военных дел. И оказалось, что это был мой прапрадедушка. Это, очевидно, вызвало такой переполох, потому что он был бы в сопровождении. Он сказал, что я не хочу там, чтобы была моя свита, только была сестра его, великая княгиня Ольга. И вот они вдвоем были в этом доме.
Несколько дней они гостили там?
Нет. Это короткое довольно было посещение, но это вызвало такой переполох в этой деревне, да? Вдруг появился царь.
Еще бы.
Та еще, там, конечно, подарки были, и со всеми последствиями, и он плавал там, поднимался на большой камень посередине Рейнского водопада на лодке, и он хотел это стоя перенести. И
все это... опасались.
Бедный рыбак, который его вез, он очень боялся, потому что там опасные водовороты. И, ну, в общем-то, это все осталось в памяти, в конце концов, и попало в эту книгу.
А вы, Наталья Леонидовна?
А я, история моя раскрывалась так. В один из приездов к моей маме я сказала: мам, ну, у меня точно крыша поехала, у нас никто дома не сидел, а я вот пропадаю по тюрьмам. Она говорит: нет, как же не сидел, а дедушка Коля... Как, говорю, дедушка Коля сидел? А как же? Он, говорит, в 38-м сидел. Он священник, протоиерей Николай. Оказывается, он сидел в Одесских крестах. Я говорю: мам, чего ж ты мне ничего не сказала?
Это 1938.
Подождите.
Да?
Мама, чего ж ты мне ничего не сказала? Она говорит: об этом не принято говорить. Я знала о том, что дедушка Коля когда-то служил в Парканах. Это Молдавия. И я все пыталась как-то в Молдавию попасть, в эти Парканы, но у меня ничего не получалось. Поэтому, когда туда перевели владыку Савву, и с ним поехала как бы, ну, прихожанка нашего храма, я попросила: пожалуйста, узнай, в Парканах есть церковь? Там вроде мой дедушка Коля там служил. Она мне позвонила и привезла целую брошюру, из которой я узнала. А брошюра издана в 2011 году, что действительно в Парканах был храм, и есть он, Архангела Михаила, и мои предки стали у престола в 1811 году. Это как раз было 200 лет этого храма. Мой дед сам из Болгар, он вместе с колонией болгар ушел из-под турок, и Россия его как бы пригрела. Вот. И вот эта колония болгарская, она выбрала моего дедушку, кстати, тоже крестьянина. Почему мы с тобой так уважаем друг друга? Чтобы он стал священником.
200 лет назад.
200 лет назад человек отказался от льгот, которые предоставляла Россия как бы беженцам, и принял сан. И вот у меня есть фотографии, где он молоденький такой, и такие не все, ну, такие, как бы сказать, бедные все. И вот он стал собирать деньги на церковь. И отгрохали такую огромную церковь в этих Парканах, что потом ее с трех раз не могли взорвать.
Вот две потрясающие истории.
Пришлось сделать лирическое отступление, но я просто думаю, что мало кто из нас может похвастаться тем, что знает историю своей семьи аж последние 200 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас сегодня в гостях потрясающие люди. Наталья Леонидовна Высоцкая, Франциска Георгиевна Рих, гражданка Швейцарии, и Алексей Васильчук. Мы сегодня говорим об очень многих вещах и о тюремном служении. И вспоминаем о том, как царь посетил семью Риха, и об этом написана стихотворная книга. Говорим о том, что будет построен вот тот храм.
Надеемся на это.
Надеемся на то, что он будет построен, восстановлен храм.
В матросской тишине.
Я точно знаю, что будет построен.
И вот сейчас мы спросим Алексея. Алексей, ну, я не могу удержаться от вопроса. Как бы вот так покорректнее задать? Вот вы бизнесмен, у вас, скажем так, успешный бизнес, который в нашей стране, и не только в нашей стране, ну, требует определенного цинизма, наверное, если можно сказать, определенной такой хватки. Да? Вот как вы сочетаете вот эти качества характера, которые необходимы, чтобы руководить бизнесом, с благотворительной деятельностью, которая требует такой сердечной мягкости, не каждому она дана. Вот. Или я что-то неправильно для себя представляю.
А почему вы думаете, что бизнес обязательно требует какого-то цинизма? Или просто, знаете,
стереотипы расхожие.
Это стереотипы какие-то, да. Но на самом деле абсолютно не так. Я знаю огромное количество бизнесменов, которые очень правильные люди во всех отношениях, и там и верующие, и честные, и нравственно очень сильные. И абсолютно это не мешает заниматься бизнесом.
То есть стереотип о том, что...
Знаете, вот есть такое, часто бывает, к сожалению, такие вещи, когда люди разделяют. Вот есть у меня там моя личная жизнь, там вера, там какое-то мое отношение к людям, а здесь бизнес. Как, знаете, такое есть модное выражение, ничего личного, чистый бизнес.
Да.
Это ужас, на мой взгляд. И ты не можешь быть здесь таким, а здесь таким. Ты должен быть либо везде, ты обязательно должен быть везде одинаковым. Ведь, знаете, мы не такие, какими мы себя видим и чувствуем. Мы такие, какими нас видят люди, которые окружают нас. И очень часто это разные вещи абсолютно. Поэтому, если ты живешь, если у тебя есть какие-то собственные там законы, по которым ты живешь, если есть какая-то ответственность, то, я думаю, это как-то невозможно, наверное, разделять. Здесь я такой, а здесь я такой. Как-то мне повезло в жизни, меня окружают вокруг люди именно такие. И правильные бизнесмены, и правильные партнеры, которым главное это делать честь и там, быть тем, собственно, быть настоящим.
Что-то такое старомосковское, купеческое сейчас звучит в ваших словах.
Что такое дореволюционное,
слова.
Я бы даже
сказала. У меня в роду много старообрядцев, вообще из старообрядческого рода там тоже. Mm-hmm.
Да, так, ну а, там, а да. Вы до какого прадедушки
помните свой род? Мы сейчас работаем в этом направлении, там удивительное там, пересечение есть, да, с двух сторон. Одни революционеры серьезнейшие, а в другие там вот именно такие.
Это у многих семьях
да.
Такой прошел водораздел.
Вот, и... Раньше как было? Раньше, когда еще до вот, там, раскольные времена и вообще, когда люди были богобоязненными, скажем так, да, никаких договоров абсолютно не было, никаких документов, если люди ударили по рукам о чем-то.
Слово купеческое.
Просто сказал слово, и все. Этого достаточно. И дальше уже ничего не может быть. Поэтому, собственно, ну и сейчас такое же бывает, да, есть такое понятие, репутация, например.
Угу.
Да.
Реноме.
Ну да, то есть люди же... Москва очень маленький город. Вообще Россия маленькая страна, с одной стороны. Когда люди все равно как-то что-то где-то всплывает, пересекается.
Я не настаиваю, и это даже не мое мнение. Но мне последнее время все чаще приходится сталкиваться с убеждением таким, что какие-то нравственные... нравственность и честность — это, так скорее, слабая сторона у людей, которые... правда, приходится. То есть и этот стереотип — это миф, да? То есть это совместимо с бизнесом абсолютно?
Ну, я абсолютно убежден, что это, конечно, совместимо, потому что, ну, по крайней мере, все, кто собственно, наша так называемая компания, мы очень стараемся так жить, скажем так, очень сильно. Да? Понятно, что все мы, опять же, не идеальные, скажем так, но вот все надо смотреть через призму именно этого, я считаю. Через призму человека, через призму людей. Знаете, самое главное – поступать с людьми так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Вот в этом все сказано.
Я пытаюсь вот понять, насколько все-таки это типично и...
Но это, к сожалению, не совсем типично.
Очень сложно мне сказать и как-то прокомментировать слова Алексея, потому что, ну, скажем, в моей среде знакомых вот бизнесменов такого уровня, как Алексей, пожалуй, нет. У меня, потому что мои основные знакомые – это вот музыканты, актеры театра, там, скажем, и кино. Это, возможно, топ-менеджеры не очень больших компаний. Я могу сказать, что это в большинстве своем просто очень порядочные люди. Очень порядочные люди. И я не могу сказать, что все из них воцерковленные люди, но из них все верующие люди. И вот каких-то таких нечеловеческих, скажем, да, так вот, тоже в кавычки я показываю, нечеловеческих поступках замечены не были.
Ну, то есть... стереотип, который может сложиться у людей, которые там смотрят ежедневно сериалы какие-нибудь наши отечественные, о том, что только...
Не надо наши сериалы отечественные смотреть вообще.
Ну, это другой вопрос, да? Я говорю об этом стереотипе, что только работая локтями и только самый подлейший подлец может там достичь чего-то
это
в нашем
неправда.
Обществе.
Это неправда. Это неправда.
Все, спасибо.
Я больше того скажу. Я считаю так, что, опять слово репутация, да? Всегда людям без бизнеса, вообще любым людям комфортно работать или там делать какой-то бизнес с людьми порядочными, с людьми честными, с людьми, которым можно доверить, которым есть доверие. Ведь а если человек поступает нечестно там как-то или там как-то непорядочно, ну, раз он поступил, два, потом об этом начинают люди говорить, наверное, потом уже возникают какие-то вещи, и уже другие люди могут навести какие-то справки. Даже на работу, собственно, знаете, не принимают. Вот, ну,
волчий билет раньше.
Да, да. Вот сейчас понятие. Как бы даже, я смотрю по нашей отрасли, понимаю, что есть какое-то уже даже сообщество, которое... Ну, вот этот человек замечен был в каких-то нехороших вещах, и уже я смотрю, там принимают там, на работу там, топ-менеджеров, они говорят, ну, у нас же репутация, как мы можем? Ну, мне же дальше жить как-то с этим. То есть уже стереотипы вот советского времени, они уходят, слава богу.
Ну да, типа эти кооперативщики.
Да, 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 да.
Ну, я предлагаю...
Ну, это очень это отрадно, на самом деле.
Ну, это отрадно. Я очень хотела, чтобы это прозвучало у нас в эфире, потому что у нас программа «Светлый вечер», и хочется, да, как-то помочь нашим радиослушателям.
Не смотрите «Левиафан», я всем говорю, знаете, вот так вот, ну, грубо говоря.
Уныло.
Да, вот фатализм нам как бы, знаете, вот, ну... На самом деле все очень хорошо, все.
Нет, я наоборот скажу, что смотрите, посмотрите и «Левиафан», посмотрите и «Дурака», и составьте свое собственное.
А времени не жалко?
И составьте свое собственное мнение. Ну, ты знаешь, я не знаю, выходит новая картина, почему бы не посмотреть?
Только если в этом смотреть, смысле, просто мне надо, просто только в этом, если только в этом, что да, нашумевшая новая картина. Я имею в виду, что подход, знаете,
я самое главное не там... понял, я самое главное не понял, почему такая шумиха вокруг всего этого, потому что она, в общем-то, и не заслуживает такого шума.
Ну, сейчас... давайте не будем на это отвлекаться.
Давайте, между прочим, мы уже ни на что не можем отвлекаться, потому что наша программа подошла, к сожалению, к концу.
Ну, я хочу подчеркнуть, что действительно...
Подчеркни.
Подчеркну. Действительно, многие наши гости, самые замечательные, говорят о том, что не все так плохо, и нам нужно научиться уважать себя, научиться работать, и все будет хорошо.
И любить себя.
И любить друг друга.
Да.
И тогда Господь будет любить и помогать вам.
Да, и тому пример эти замечательные люди, которые, казалось бы, настолько разные, и когда они пришли сегодня в нашу студию, мы растерялись. И, в общем, даже чтобы полноценно представить троих наших абсолютно разных, на первый взгляд, гостей, мне кажется, это полпрограммы понадобится. Оказалось, что их объединяет, во-первых, общая история аж 200-летней давности и замечательное совершенно общее дело, которое они в сотрудничестве таком делают.
Хочется, мы уже скоро вынуждены, просто должны завершать нашу программу. Хочется задать вопрос Франциске Георгиевне. Вы занимаетесь помощью детям где-то в Костроме или в Костромской области. Расскажите, пожалуйста, немножечко об этом.
Да, действительно, у нас есть разные направления благотворительных программ. И одно направление – это помощь детям. Я в детских колониях видела детей, которые там могли бы не сидеть, если бы они бы получали нужную поддержку со стороны семьи и общества. И Поэтому мы поддерживаем также, вот скажем, православный молодежный центр «Ковчег» в Костроме, но мы поддерживаем также работу с подростками, приступившими закон, но не получившие условные сроки наказания в Санкт-Петербурге. Это центр социальной реабилитации во имя святителя Василия Великого. Они делают огромную и очень важную работу, которая могла бы быть примером для подобных инициатив в других местах. И мы работаем тоже в пользу людей наркозависимых по линии реабилитации, по линии поддержки ВИЧ-инфицированных. Это все люди, которые нуждаются в помощи. И независимо от того, какая там доля вины, потому что Наталья Леонидовна правильно говорит, у нас у всех есть свои грехи, и можно только, я во всяком случае так считаю, можно только быть благодарным Богу за то, что Он нас, меня, оберег.
В заключение хочу два слова сказать. Вот вы просидели какое-то время, выслушали нас. Посидите, подумайте, что конкретно вы можете сделать во славу Божью. И придите в свой храм к священнику, найдите тех, кто занимается в тюрьмах, тех, кто занимается в больницах, и придите туда. Жатвы много, а делателей мало. Давайте уже от слушания перейдем к делу. Помоги вам всем Господь.
Алексей тоже.
Бизнесмены вперед.
Да, на самом деле передача была такая спонтанная. Хотели собраться по одному поводу, получилось. Господь нас собрал абсолютно, да, в другом формате. Я хотел бы пожелать всем любить людей, любить Бога и на самом деле делать, спешите делать добро, знаете, спешите, потому что его так мало есть, и его так не хватает многим. Мы даже не представляем объем, масштаб того, тех людей, которым вы нужны, мы нужны, все нужны, понимаете? Вот. И много этого не бывает. Добра и любви много не бывает. Вот как-то так.
Вот такие замечательные гости были у нас сегодня в студии, уважаемые дамы и господа. Это была программа «Светлый вечер». Напоминаем, Алексей Васильчук, Наталья Леонидовна Высоцкая и Франциска Георгиевна Рих. И с вами были Владимир Емельянов и Елизавета Горская.
«Светлый вечер» на радио «Вера».